уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор РАНХИКС, доцент МГУ, руководитель программы военной истории национальной безопасности России. Вроде бы ничего не перепутала. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте, где хотите, там смотрите. Много тем сегодня. Естественно, ночь тоже была довольно заполошная, потому что обострение на армяно-азербайджанской границе. Здесь и МИД тоже высказался, и, в общем, все должно решаться дипломатическим путем. Армения обращается по линии ОДКБ. Мы с вами не с точки зрения как бы военного обострения, наверное, как мне кажется, должны об этом поговорить, а с точки зрения того, а вообще роль дипломатии в урегулировании вот этих вот каких-то тлеющих, а может быть, опять вспыхнувших вновь конфликтов. Вот дипломатия что-то может сейчас?
Для дипломатии, пожалуй, не лучшие времена. Это можем увидеть
чуть поближе к микрофону, по
разным, на разных примерах. Угу. Например, глава европейской дипломатии полностью дискредитировал вообще, на мой взгляд, само понятие и тот функционал, который за этим понятием закрепился. Поэтому, конечно, как раньше говорили, боюсь неправильно сформулировать, но когда замолкает дипломатия, начинает говорить Пушкин, соответственно, пока эти обострения имеют место, они долго еще будут иметь место, потому что все усилия, многосторонние усилия по урегулированию этого конфликта пока, как мы видим, имеют очень такую слабую эффективность. После соглашения уже было 3 совместных заявления, да, которые должны были подтвердить позицию сторон, которые должны договориться, но пока ничего не помогает. Ну и как конфликтолог я могу отметить, что сам конфликт такого типа, межэтнический конфликт, это конфликт, который тяжелее всего поддается урегулированию в принципе, он может себя исчерпать при самом лучшем раскладе, при том, что будут ключевые противоречия устранены, только спустя 2 поколения, 2, а то и 3 поколения. Поэтому это, в принципе, долгоиграющая история. Вопрос сейчас в том, чтобы устранить причины этого конфликта. Либо путем урегулирования, где дипломатия себя применяет, да, с разными типами посредничества, либо путем разрешения, но пока этот сценарий не реализуется. Ну, там тоже как бы в теории бывают разные типы разрешения. Конечно. Одно из них военное поражение полное, да, одной из сторон. Этого не допустил никто по понятным причинам, исходя из принципа ООН, там, политики гуманизма и всего прочего. Поэтому история будет, к сожалению, еще какое-то время продолжаться.
Здесь возникает просто вопрос, что обращать на себя внимание, что конфликт не на почве Карабаха, а конфликт в приграничной зоне. И мне кажется, это принципиально иной сценарий. И здесь роль Российской Федерации. Есть точка зрения, что, безусловно, так как у нас основное наше внимание сосредоточено вокруг СВО, то, соответственно, находятся силы, которые хотят рационально использовать текущее положение. Россия не может ни на что другое отвлечься. Позиции у России не такие, как, например, в 2020 году, когда можно было заключить вот это вот урегулирование конфликта вокруг Карабаха на 5 лет хотя бы с миротворческим контингентом. И поэтому кто-то заинтересован быстро решить вопросы, которые копились годами.
Да, разумеется, так. То есть мы сейчас из парадигмы конфликтологической переносим в геополитическую парадигму. И мы видим здесь тоже такую многоуровневую историю, когда на глобальном уровне это противостояние России и коллективный Запад, где США и Великобритания выступают забойщиками, да, и главными интересантами. На уровне региональном есть игроки второго эшелона, это Турция и Иран. Да? То есть, как я понимаю ситуацию, не занимаясь так пристально Кавказом, Турция хочет прокачивать через свою территорию иранскую нефть и газ. Соответственно,
им коридор нужен.
Да, им нужен коридор, и поэтому, конечно, на местном уровне тоже масса интересантов, которые готовы вкладываться в то, что этот конфликт был решен в их пользу, с учетом их интересов, ну и на глобальном уровне тоже. У них другие интересы. У них интересы, так называемое, растяжение сил России. Я сейчас цитирую дословно название доклада Rand Corporation 2019 года, где эти сценарии были все прописаны. То есть там главная задача, предложенная мозговым центром, одним из мозговых центров Пентагона, это устраивать по периметру территории Российской Федерации как можно большее количество конфликтов, когда Россия будет вынуждена оттягивать, отвлекать свои силы, и это все должно в итоге по их замыслу привести к измору, ну, есть такое понятие, угу, да, военной стратегии, измор, да, вот перенапряжение,
изматывание.
Изматывание, выматывание и прочее, прочее. Так что мы здесь видим вот такую очень сложную, многослойную картину.
С вашей точки зрения, как раз, если исходить именно из задач для России, там, укрепить собственную безопасность и так далее, и мы исходили из этого именно, начиная СВО, потому что дипломатии не договорились, давайте попробуем вот таким образом, потом, может быть. А с вашей точки зрения, все-таки в чем сейчас вы видите сильные стороны в геополитике стран Российской Федерации, и в чем действительно слабые стороны, над чем нужно работать?
О, это очень, очень сложный вопрос.
Но да, вы конфликтолог, да, вот, я не могла его не задать, потому что, очевидно, я просто ориентируюсь на те высказывания, которые были особенно в контексте в прошедшей недели и того, что на фронте происходит. И многие, естественно, начинают с шапкой: все, мы все проиграли. Другие говорят: подождите. Третьи говорят: а давайте все-таки определимся, что нам надо. Четвертые говорят: нет, давайте решать вопросы по мере их поступления. И, очевидно, совершенно теперь Российской Федерации нужно сосредотачивать свое внимание не на одном театре военных действий, а тут еще экономическое давление, тут еще политическое давление, тут еще шантаж других региональных игроков, которые хотят воспользоваться положением, и непонятно, за что хвататься.
Значит, я, наверное, начала бы с того, как характеризуется вообще геостратегия Российской, да, Федерации. Основы этого подхода были заложены еще Горчаковым после Крымской войны, это был 19 век еще, да, и с тех пор мы эти принципы обеспечения национальной безопасности и ведения внешней политики, собственно, и реализуем. То есть вот с тех пор линия генеральная, она практически не менялась. И, конечно, во главе угла стоит принцип союзоспособности. То есть Россия готова сотрудничать со всеми, кто желает сотрудничать с Россией. То есть мы не как англосаксы делим все страны
правильные,
мира.
Неправильные.
Правильные, неправильные – это одна из вариаций. А там, собственно, страны, которые великие державы, с которыми можно разговаривать, вести диалог плюс-минус на равных или с какими-то там вариациями. И страны-ресурсы. То есть те, которые никогда в жизни не займут позицию великих держав, и поэтому с ними вообще другая политика. Это абсолютно циничный людоедский подход. Но вот он реализуется до сих пор, и мы тоже хорошо это видим. И вот эта вот разница, правильно это или неправильно, когда Россия оказывается в столь токсичной международной среде, вопрос крайне сложный. И более того, мы видим, что среда меняется, то есть наши оппоненты геополитически используют гибридные методы борьбы, и поэтому категориями старыми мы не всегда можем оперировать, они просто неэффективны, потому что не отражают реальность. Но надо сказать, что, конечно, определенные успехи у наших оппонентов есть, то есть Российская Федерация вынуждена, скажем так, контролировать ситуацию не только в зоне СВО, но это
сторон.
И Закавказье мы видим, и Центральная Азия, в Казахстане не сегодня-завтра начнется очередные события, возможно, гораздо более жесткие, чем это было в январе этого года. Это Арктика. Это Дальний Восток тоже, потому что у нас вот
Япония,
да, там тут старый узел противоречий, завязанный, опять же, англосаксами в свое время, да. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что подход англосаксов реализуется практически в полной мере, опять же, ссылаюсь на тот доклад Rand Corporation 2019 года, а Россия, разумеется, реагирует, как она может, исходя из своей стратегической культуры, союзоспособность, да, помощь тем, кто нуждается, добрая воля, справедливость, ну и разные другие понятия, которые крайне характерны вот для российской внешней политики.
Ну, это же как раз
полтора столетия.
Да, это же как раз как бы та сильная страна, которую Российская Федерация.
Да. Я вот мысль хотела завершить. На самом деле для стран, которые не включены полностью вот в встроенные ряды НАТО, да, и союзников, сателлитов, да, а те страны, которые выбирают еще путь развития, свою геостратегию выбирают. Конечно, для них это очень привлекательный сценарий, потому что Россия отстаивает свои национальные интересы, она проявляет дружелюбие к тем, кто к ней проявляет дружелюбие, то есть абсолютно симметрично реагирует. И более того, Россия показывает на своем примере, что можно сопротивляться попыткам диктата со стороны глобалистов и глобалистских структур, которыми, опять же, англосаксы руководят так или иначе. И это возможность плюрализма. То есть если сравнить вот даже с точки зрения характеристик страны НАТО, коллективный Запад, и, например, то объединение, которое формируется на базе БРИКС или ШОС, мы видим разнообразие культур, и мы видим абсолютный плюрализм. Да.
Никто никого не навязывает.
Поэтому, конечно, это вот то, что Россия как бы несет вот в новую повестку, я бы сказала, наверное, так.
Хорошо, но тогда возникает вопрос, удается ли полностью для своей защиты задействовать потенциал вот этого наличия плюрализма мнений, понятных режимов, союзников, отсутствия каких-то внутренних конфликтов? Или же история государства российского показывает, что нам нужно жить в постоянном напряжении, да, нам нужны земли, потому что нам нужен своеобразный буфер, то есть либо эти земли в составе Российской Федерации, либо там понятные нам режимы, и, соответственно, мы имеем тоже какую-то зону безопасности. Удается ли нам полностью этот потенциал реализовывать? То есть мы ждем, что эти страны будут за нас, будут нам чем-то помогать, или просто они будут только в нашем поле зрения и ничего больше?
К сожалению, опыт гибридной войны против России показывает, что стран нейтральных по периметру Российской Федерации остается все меньше, особенно на западном направлении. Это нужно дать дань умению, да,
работать,
да,
с аудиторией,
да, безусловно. Тут много всего было упущено, множество возможностей. Если мы 30 лет последние проанализируем, у нас были не просто возможности, у нас было все, чтобы это влияние сохранить, но, к сожалению, по разным причинам этого сделать много где не удалось. Я очень мягко сформулирую, да. Вот, но при всем при этом, опять же, мы, анализируя нашу историю, российскую историю, можем констатировать, что Россию нельзя поместить в полную изоляцию. Это невозможно. Держава, которая обладает такими размерами, таким потенциалом, я сейчас говорю о человеческом капитале, о ядерном оружии, опять же, да, если категориями вот военно-политическими мыслить и так далее. Ее поместить в ситуацию изоляции, когда с ней можно делать все, что угодно, ни разу не получилось и не получится.
Хотелось
и,
как повторение, я прошу прощения, да. Но есть наверняка планы задействовать, что называется, протокол действий а-ля 93-99 года. Вот о чем речь.
Да, вот это тоже документов масса написано, множество мозговых центров Пентагона. Это все как бы, да, мы знаем, что это все есть. И эти попытки будут предприниматься, безусловно. То есть сегодня часть американского истеблишмента не может себе простить то, что в начале 90-х годов, когда они находились в состоянии эйфории относительно победы в холодной войне, они как бы не дожали, да, вот такое слово, наверное, можно использовать, и, ну, например, не лишили Россию права вето, хотя такая как опция была, но они решили, что раз побежденная управляемая страна, то пускай, значит, контролируемо голосует в совбезе, да, что мы на самом деле наблюдали, сколько раз Россия применила право вето.
Конечно.
В начале 90-х годов, пока вот Козырев был министром иностранных дел, и за Россией оставили ядерное оружие. Более того, сделали все, чтобы из Казахстана, Белоруссии и Украины оно оказалось, опять же, по возможности в России, потому что с Россией было легче договориться с одной, нежели с четырьмя странами, да, и так далее. Вот, и, конечно, сегодня, анализируя тот опыт, они понимают, что этого не должно повториться. И если они нацелены на ликвидацию геополитического оппонента в лице России, они должны понимать, что они должны ее раздробить и сделать абсолютно как в виде управляемых анклавов. Это вот цель их. Удастся, что какой потенциал нужен России, да, чтобы отстоять, мне кажется, ответ все-таки в проактивной внешней политике. Этот термин часто используется экспертами, но это означает то, что мы не играем по правилам игры, которые нам навязали.
А мы сами их формируем.
А мы эти правила сами делаем и заставляем играть по этим правилам.
Многие же как раз вот по поводу ошибок, которые были, я думаю, что здесь уместно упомянуть, конечно, Украину, потому что потенциал был, но ставки были сделаны, что между собой кто-то договорится, 3 миллиарда пресловутых евро, там 303 миллиарда евро дадут, под обещание, что там своих олигархов как-то, значит, к приструнят и так далее. А американцы, как кажется, делали принципиально иную ставку. Почему Украина вот стала такой, какая она была? Не олигархия, а какие-то средние руки функционеры, люди просто из медиа, которые стали абсолютными, ну, простите, политическими животными. И, в общем-то, может быть, как раз-таки, скажем так, способность к смене режима или способность к смене мышления. Вот здесь нужно копать, что делать, потому что мы понимаем, что помимо Украины, опять же, есть... что там еще, Молдавия, Грузия, Армения, Таджикистан, там тоже по поводу учений с американцами было очень много вопросов, Киргизия, в общем, можно упоминать очень долго.
Ну, к сожалению, нужно констатировать, что украинский опыт опытом печальным стал, и если мы его не учтем сейчас и не будем хоть что-то делать из реально работающего, на, в странах, которые вы упомянули, ну, значит, этот тренд будет продолжаться, потому что Запад вкладывается очень серьезно в то, чтобы это переформатирование произошло. То есть сегодня на примере Украины мы видим вполне успешную реализацию, ну, назовем ее так, ну, концепции, не концепции, ну, какого-то такого рабочего механизма сквозного сопротивления. То есть из страны делают вот такую вот массу людей, которые живут одной идеологией и готовы действовать в рамках этой идеологии.
Что они смогли продать? Вот что они принципиально продали, что настолько мышление было переформатировано государственное?
А, тут, как бы, наверное, все-таки сложный комплекс, потому что продавали всем разное одновременно. Угу. В этом специфика гибридного подхода. Да? То есть тем, из кого могли вырастить русофобов, продавали русофобию в обмен на какие-то мифические, пардон, плюшки, которые они могли увидеть в рамках западной цивилизации. То есть вот играли на желание отделиться, отойти от России. Кому-то, в каком видели откровенное общество потребления выросшее, да, вот тому продавали возможность дальше потреблять в больших количествах. То есть на каждую целевую аудиторию им давали свой продукт, а в итоге это все сработало. И, к сожалению, такая тенденция прослеживается и в других странах. Я могу, по примеру, Молдавии судить. Там ситуация специфическая в плане того, что они соседничают, да, соседствуют с страной очень близко этнически.
Румыния.
Да, более того, часть элиты молдавской еще с 1988 года утверждает вслух, что это один этнос, и он румынский.
Если не Молдавия в ЕС, то Молдавия через Румынию точно в ЕС.
Ну да, там много всего такого. Я скажу с того, что два этноса разных, две разные культуры, хоть и очень близкие. Ну вот там продают возможность войти в Европу с помощью Румынии, через Румынию, став румынами и так далее. Тоже играет на отдаление от России. То есть в каждой стране делается исследование, их много делается, и понимается, что кому как продавать там, чтобы переформатировать в антироссийском ключе.
Но с Молдавией интересно, что Кишинев по факту поддерживает антироссийские санкции, вводит, например, запрет на национальные компании летать в Москву. Плюс мы знаем историю с газом, то есть в октябре прошлого года подписывали вот это соглашение с «Газпромом», Молдавия обещала всячески платить, но пришло время, и, естественно, возникло, а денег нет, а давайте аудит, аудит тоже не нужен. Ну ладно, мы тогда заплатим, но не знаем когда. Мы понимаем, что у Российской Федерации здесь тоже довольно сложная ситуация, потому что начинаешь давить на Молдавию, Молдавия начинает шантажировать Приднестровьем и Гагаузией. В этой связи какой инструмент есть? Уж казалось бы, просто огромное государство Российская Федерация, мощное. Есть небольшое государство Молдавия. Многие граждане Молдавии работают там, живут здесь. Есть история с Приднестровьем. И, соответственно, что сделать-то можно? Можно ли?
Полагаю, что ответ на этот вопрос вообще мало кто может себе
просто сформулировать. Что это такое?
Ну, ситуация уже классическая. Да, антироссийский режим. Недавно он получил статус кандидата в члены Европейского Союза. Условно-досрочное такое, да, это статус.
Под шумок.
Да, да, вот. И, соответственно, что остается режиму, несмотря на угрозу собственной безопасности, я имею в виду сейчас.
Но они считают, что их подстрахуют.
Да, да, естественно, им пообещали, что, там, страны НАТО, что мы вас защитим от российской, в кавычках, значит, агрессии. Вот. И давайте, ребята, жестить. Ну, они, собственно, и начали с этого момента, вот в в плотные ряды русофобских режимов европейских они встроились, наряду с прибалтийскими, значит, и с польским. Риторика резко ужесточилась в отношении Российской Федерации, СВО. Начались репрессии политические в отношении тех, кто поддерживает СВО. Официально был старт дан президентом и так далее. И да, вы абсолютно правы, шантажируют тем, что мы Приднестровье отключим газ, хотя это сделать технически, насколько я понимаю, невозможно. И Гагаузии, которая все активнее показывает свое недовольство правящим режимом, особенно тем, что он отказывается работать с Российской Федерацией. Естественно, что все это как по классике вырастает из социально-экономических требований к политическим, вплоть до отставки президента, правительства и так далее. Элита в ответ говорит Гагаузиям: мы вас выровняем, отберем права автономии у вас, что Гагаузия теряет, да у нас там так их особо не было, посмотрите, что творится последние там 25 лет и так далее. Вот с Приднестровьем еще интереснее, да, потому что там все-таки неурегулированный конфликт, зона безопасности, российские миротворцы, которых понуждают к выходу уже лет 10 как. И, собственно, и сегодняшнее заявление Саакашвили, который призвал Киев и Кишинев к тому, чтобы решить приднестровский вопрос, и даже пообещал, что это 2-3 дня займет ровно, все это, конечно, не способствует
ничему. У него сколько занял вопрос решать у него по поводу Северной Осетии? О, Южной Осетии, прошу прощения.
5-дневная, она называется.
5-дневная, да.
Так что не ему бы говорить, да? Вот. Но, тем не менее, позиция Санду, нужно понимать бэкграунд у этого политика. Это гражданин Румынии. Президент Молдавии является гражданином Румынии. Как бы к этому мы не относились, но это факт исторический.
Обучающийся за границей.
Да, естественно, в международных структурах работающий, учившийся в одной из школ Гарварда. В общем, все как бы хорошо. И понятно, какие ценности она несет. Это тип политика, который вообще, он, скажем так, мало знаком нашим политикам, потому что она нетипичный представитель, например, ну, там, Янукович, да, в свое время, с которым можно было договориться, и примерно мы понимали, как им можно манипулировать.
Так, конечно, как евробюрократы. Да. Не случайно наша страна говорила, что мы надеемся, хорошо, нам с Брюсселем договариваться трудно, но мы рассчитываем на национальные правительства. Но ведь история с Европейским Союзом сейчас обретает принципиально иные краски. Конечно. Управляется все государства, наднациональный орган управляется типичными бюрократами. Конечно. Они не этнически, никак вообще не связаны узами с европейскими странами. Они все проходили практику в заграничных университетах, а мы понимаем, что это выстраивание горизонтальных связей очень прочных.
То есть, это называется НПО-инкубаторами.
Да, инкубатор, абсолютно. И мы не знаем, как с ними работать.
У них нет активов, за которые их можно было бы каким-то образом, да, манипулятивные стратегии применить. Да. Ничего этого нет. Но есть идеологическая заточенность, которую не перебить абсолютно ничем. Вот политик решил, что нужно вот идти на Запад.
Потому что пообещали теплое место.
Да, любой, чего бы это ни стоило его стране, и он туда идет.
Но у нас же есть ставка на то, как мне кажется, и вот у меня к вам вопрос, насколько это эффективная ставка, что наступит зима, начнется там, я не знаю, холод, ну, не голод, конечно, но цены взрастут. И, короче говоря, складывается ощущение, что мы делаем ставку на потенциальный бунт европейского народа по отношению к своим евробюрократам, что до чего вы довели, нам нужно тепло, а не Путина наказывать. Вот это все-таки разговоры в пользу бедных или действительно здесь есть какое-то зерно?
Ну, и знакомая с этой точкой зрения, что СВО не торопится к своей завершающей стадии в связи с тем, что нам нужно, чтобы Европа перезимовала без российского газа, и к весне они вроде как поумнеют, и, возможно, даже некоторые правительства уйдут в отставку. Хотя, по-моему, 6, да, премьеров поменялось вот
за текущий
год. И вот эта вот тенденция, она будет нарастать. А, знакома с этой точкой зрения, но, наверное, не полностью с ней согласна, потому что, это все-таки вопрос, который переходит в гуманитарную плоскость. Да, все-таки вот это называется применение принципа коллективной ответственности. Ну, то есть мы наказываем население за то, что оно подчиняется своему правительству. Это то, что международным правом, в принципе, как явление запрещено, но только террористы откровенно и пользуются.
Но, с другой стороны, и европейцы читали, что сейчас они запретят карточками пользуются, магазины отсюда уйдут, и мы придем в Кремль и скажем: Владимир Владимирович, что-то не то.
Но этого же не случилось за полгода.
Не случилось, конечно.
Не случилось. Поэтому же как бы плюс-минус обыватель, если он не включает телевизор по утрам, он, в принципе, как бы понимает, что ну там нормально живем, как жили, плюс-минус, ну все то же самое. Да?
Но
вот. А еще один момент. Да. Европейцам не привыкать жить в холоде зимой. Это все-таки Европа, бедная природными ресурсами, столетиями жила как бы в плане электричества, то есть любого тепла и воды очень скромно. Поэтому, возможно, вспомнят, как это было раньше.
И еще вопрос идеологического заряда, который присутствует ли в генетической памяти европейских народов. Вот в чем дело. Насколько они готовы именно заряжаться идеями. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор Анхикс, доцент МГУ, руководитель программы «Военная история. Национальная безопасность России». Информационный выпуск и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Наталья Харитонова с нами, профессор Анхикс, доктор политических наук, доцент МГУ, руководитель программы «Военная история. Национальная безопасность России». Продолжаем несколько сообщений прямо в режиме блиц. Можно от наших слушателей? 165-й. Никто не понимает специфику Молдавии. Для Молдавии абсолютно нормально иметь три паспорта. Молдавский, румынский, чтобы ездить на работу в Европу, российский, чтобы ездить в Россию. От этого никуда не уйти. Нет, ну, одно другому не мешает. То, что был такой статус-кво, это не означает, что сейчас Молдавию не будут использовать, как сама Молдавия не будет использовать приднестровский вопрос, так и Молдавию в целом не будут использовать в качестве какого-то очередного элемента шантажа для России. Ведь так?
Ну, скажем так, Молдавию пытаются втянуть в конфликт буквально с начала СВО. Угу. То есть Украина всячески пытается открыть второй фронт вот с этой стороны, да, потому что прекрасно понимает, что Россия, защищая российских граждан, прежде всего в Приднестровье, там их примерно 240 тысяч человек, плюс миротворцы, плюс ОГРВ, ограниченная группировка российских войск, которая охраняет военные склады, самые крупные военные склады в Европе. Россия их не бросит. Это означает, с точки зрения официального Киева, отвлечение сил и средств от Донбасса и, соответственно, растяжение, опять же, сил России, измор и прочее, прочее. Поэтому, конечно, Молдавия в плане геополитики региона имеет важное значение, особенно учитывая, что геополитическое расположение самой Молдавии. А вот предпочтение внешнеполитические, либо, если мы говорим о населении, сейчас по оценкам, ну, таким усредненным, да, скажем так, если мы не говорим о Приднестровье, а именно о правобережной Молдавии, 30-35% сегодня поддерживают прозападный курс. То есть они считают, что будущее Молдавии в Европе, возможно, в составе Румынии, то есть там унионизм переплетается с прозападными настроениями. И процентов 65-70% это те люди, которые придерживаются пророссийского курса. Они желают, чтобы Молдавия наладила отношения с Россией не только из-за экономики, газа, возможности туда поставлять овощи, фрукты, которые девать реально некуда, потому что евроинтеграция, как бы это красиво ни звучало, она не работает. Безусловно, да. Там до сих пор, по-моему, ни одной бутылки молдавского вина не поставлено на европейский рынок. Там своего этого вина хватает.
Но если там проблема у фермеров в Нидерландах, их там всячески душат, то говорить о Молдавии, который просто ассоциированный член.
И понятно, что экономическое будущее, хоть какое-то нормальное существование для населения, возможно только в условиях, когда Молдавия дружит с Россией. Это геополитика, с этим ничего сделать нельзя. Но усилия Запада направлены на противоположное.
Ну, получается, они с лимитрофами умеют работать. Безусловно, именно себе на пользу, а мы что, у нас есть же какая-то идея? Вот Руслан говорит к вопросу о том, что продают американцы-европейцы бывшим союзным республикам. Он говорит, они продают лучшее качество жизни, чем у нас, и больше свободы выбора. Вот в чем дело. Ну, хорошо, у нас тоже, простите, не тоталитарное государство. Качество жизни получше, в этих самых даже республиках.
Ну, особенно сегодня, когда предлагается мыться два раза в неделю, по-моему, да?
Да даже, говорят, не мыться, а просто протираться. Ну, как-то так, да. То есть, и как бы мы не можем это продать, или что? Стабильность какую-то не можем продать, или в чем здесь дело? Я вот сама пытаюсь понять.
Скажем так, я...
Или не занимались просто этим 30 лет?
Во-первых, не занимались, потому что полагали, что так все и будет, куда они денутся.
Это первое. И куда денемся мы?
Да, учитывая, что это общее гуманитарное пространство, так или иначе. Русский язык, который является языком общеупотребительным, да, во многих странах второй государственный, либо просто язык межнационального общения. А общая история, общая культура, общее советское прошлое, куда они денутся? Ну, это нельзя было так, конечно, понимая, что кругом совсем не друзья, особенно когда это стало понятно в середине 90-х годов, и мы это видели по базовым документам, что элита осознала, что ставка на дружбу с Западом угу. себя не оправдала, она оказалась абсолютно провальной, эта политика. Нужно было заниматься своим геополитическим окружением. Это сейчас мы формулируем задачу, что если мы не можем сделать их дружественными, давайте хотя бы сделаем их нейтральными. У нас уже даже формулировка задач поменялась. Да? То есть мы признаем, что нас окружают недружественные страны во многом, особенно на западном направлении. А вот почему мы не можем продать? Ну, мне кажется, что Россия как бы не продает ничего. Мы по-другому работаем. И то, что продается с помощью инструментов мягкой силы Запада, которая действительно блестяще с этим инструментарием работает, у нас он не работает так, как там. Да, у нас есть Достоевский, есть там балет русский, русская кухня, все что угодно, но это так не работает. То есть мягкая сила, она не только мягкая, она еще очень дорогая. То есть нужны mm-hmm. колоссальные финансовые вливания, которые Российская Федерация по какой-то причине, наверное, по объективным, я надеюсь, позволить себе не может.
А Сергей говорит, руководство России в 2007 году вместо того, чтобы интегрироваться в западный мир, выбрало путь противостояния Западу. Вот за это и расплачиваемся. До этого все шло более-менее гладко. Ну, то есть мы сами выбрали это.
Да, понятно. Да, то есть тоже такая известная точка зрения.
Надо было сдаться с потрохами.
Крайне много сторонников, но давайте вспомним историю. У нас же были варианты, когда Запад пытался сделать нас насильственно своей частью. Вопрос, какой частью своей?
90-е годы вы имеете?
Можем раньше вспомнить любые попытки завоевать Россию, да, как государство, неважно, на каком этапе истории это было, это для чего делалось? Чтобы сделать территорию России полноценной частью себя? Нет. Там были абсолютно колониальные истории, плюс-минус, да, когда эти земли должны были обеспечивать ресурсно метрополии, как бы они там ни назывались на самом деле. Ну, вспомните Великую Отечественную войну. Кем Россия виделась Третьим Рейхом?
Ну да.
То есть это все то же самое, просто в 90-х годах это было сделано гибридно, понимая, что не могут переварить Россию в военном плане, они это сделали политически. И сейчас ситуация выглядит гораздо, гораздо более критично, чем тогда.
Угу. А риск ядерного конфликта как вы оцениваете?
Риск есть, безусловно. Риск есть, и это связано с объективными факторами, но даже не военно-политическими, а скорее с тем, что Запад последние месяцы с помощью контролируемых элитами, транснациональными элитами медиа внушают мысль, которую можно, вот, скажем так, то есть снижают порог мысли неприменимости ядерного оружия.
Снимают табу.
Снимают табу, снижают уровень табуированности угу. этой темы. Вот буквально недавно попалось мне на глаза исследование какого-то из американских ученых, которое на полном серьезе утверждает, что в случае масштабного применения ядерного оружия на планете погибнет максимум 5% населения. Ну, во-первых, это не так. Да, это явное занижение, то есть человек, видимо, из своего анализа выкинул последствия ядерного удара в виде ядерной зимы, радиации, там, вот это вот всего, да, то есть он, видимо...
И не смотрел фильм хотя бы «На последнем берегу».
Вот, ну, видимо, вообще с теорией очень слабо знаком. И внушается мысль, что, видимо, ядерное оружие, оно не такое уж опасное, оно может быть даже экологичное, вполне зеленое по сравнению с другими-то видами, ну и так далее. То есть этот порог понижается, и, конечно, западные элиты, которые... имеют доступ к кнопке, условно говоря, которые не видели сами, что это такое, не участвовали в масштабных конфликтах. Для них это скорее компьютерная игра, и у них порог его просто не существует.
И они чувствуют себя, могут... скажем так, с точки зрения такой человека с островитянином. Мы же
конечно,
на острове,
конечно. Это не с нами.
В Евразии, и
как
все.
Обычно, да, это типичная история с американским истеблишментом военным.
719-й говорит, если раньше мы были только идеологическими конкурентами, то, придав соцразвитие, стали экономически опасными для Запада, бывшей республики плюнули вслед оппортунистам, а Запад их подманил. Такое видение проблемы. Раньше были идеологическими конкурентами, да, и соцразвитие. То есть, если
но после поражения в холодной войне, а Запад именно так это видит, то есть мы там устами Сергея Викторовича, как он в одном из своих интервью известной газете заявил, это было году, наверное, в 12-м еще, что Советский Союз не проиграл в холодной войне, просто советский народ захотел жить по-другому. Так это было сформулировано, но, разумеется, что Запад видит это как поражение. Конечно, мы не были конкурентами. Вспомню Бжезинского покойного уже, да, который заявил в начале 90-х годов, что Россия больше не партнер, Россия клиент. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И когда в середине 90-х пришло осознание, а в начале 2000-х годов пошли реальные шаги, которые были направлены на укрепление независимости, суверенитета Российской Федерации, выработки своего собственного пути развития, в формате, в том числе, диалога с Западом, диалога с Китаем, с арабскими странами, это, конечно, не понравилось. Это была заявка на самостоятельное развитие, это конкуренция, конечно. Поэтому другого варианта не было.
С вашей точки зрения, какие механизмы есть у Российской Федерации? Действительно ли мы всерьез осознаем шанс для себя? В каком плане? Как говорят, администрация Байдена столкнулась для себя с довольно неприятным явлением. Это не поддержка санкционного давления на Россию со стороны незападных государств, то есть незападных партнеров. Помните провальный достаточно визит в Саудовскую Аравию, плюс история с Турцией, которая вообще в горящий костер руку запускает и берет, пока, в общем, там лежит. Хотя она их тоже шантажирует. Плюс история с Китаем, тоже, в общем, с Индией. То есть попытки есть, но пока остальные сопротивляются. С вашей точки зрения, мы можем в этой связи как-то воспользоваться таким отношением к администрации Байдена со стороны их незападных партнеров?
Я полагаю, что сейчас мы двигаемся к этому. Завтра начинается работа саммита ШОС трехдневного, где как раз все, как вы упомянули, не все, но почти все, да, будут впервые за последние 3 года очно участвовать в переговорах, в дискуссиях, плюс еще общение на полях, что крайне важно, да. И, соответственно, полагаю, да, и уже запланирована итоговая декларации по итогам саммита, и полагаю, что мы там, конечно, много чего интересного увидим именно в контексте противостояния совместного, возможно, в каком-то формате западному диктату, то есть американскому и британскому диктату, потому что, конечно, для стран, которые входят в ШОС, либо страны, которые не входят, а смотрят на вот ситуацию с СВО, например, они понимают, что это ждет каждого. Не зря буквально там на днях Северная Корея объявила себя официальной ядерной державой. Все осознали, что если у вас нет ядерного оружия, то никакое развитие демократии в вашем местном или неместном варианте, никакие успехи там, в здравоохранении, социалке, в строительстве вас не спасут, если вы вдруг оказались на пути англосаксов в их геополитической картине мира. Угу. Поэтому, конечно, эти страны очень пристально наблюдают за происходящим в Евразии, в частности, вот в зоне СВО, и понимают риски, все лучше и лучше их понимают. И, конечно, когда они оценивают и понимают риски, возникает встречное движение друг к другу, формирование какого-то лагеря оппозиционного, пусть и неформально пока, оппозиционного Запада.
Но есть еще такая точка зрения, она не распространенная, но все-таки, пытаясь понять логику европейцев-американцев, как будто бы у нас упускают очень важную деталь. Они все это всерьез, а мы как будто бы в этом противостоянии отчасти не всерьез. Помните вот эти заявления, что ну если бы вы оружие не поставляли, мы бы уже давным-давно.
Это про последнее китайское предупреждение.
Да, 150-е какое-то. И как будто бы не всерьез, и многие из правящего российского класса, не говорю с руководящего как раз, а вот люди с сегментом чуть пониже, они думают, что вот проскочим, и мы-то не всерьез. То есть всерьез ссориться с Западом никто не был готов.
Конечно. Но проблема в чем? Проблема в восприятие друг друга в качестве соперников и противников, потому что то, что мы называем последний там, год красными линиями, к сожалению, только мы их видим красными линиями. Это проблема коммуникации между разными стратегическими культурами. Я вас уверяю, что американцы это красными линиями не видят, то, что мы видим красными линиями.
Так.
Это видно по всем их шагам. Угу. Видно по запланированным поставкам. Сейчас оказывается, вот буквально сегодня выяснилось, что Украина запросила
дальнобойное оружие.
Которое будет доставать не только до ближайших российских регионов, а и поглубже хватит. И Крыму может достаться и так далее. И это еще одно свидетельство того, о чем я говорю. Они не видят красных линий, они не понимают, что это такое.
Или расставляют ловушку, провоцируя нас.
Естественно. То есть мы один раз пообещали, но не сделали, второй раз пообещали, потому что мы на благоразумие рассчитываем. Мы как бы своей матрицы смотрим, культурной матрицы смотрим на своего собеседника. Они в другой матрице живут, они не понимают. Это специфика американцев, к сожалению, она выработала у них не вчера. Это островное мышление, это парадигма, в которой мы правы, потому что мы несем демократию. Если она кому-то не нравится, это их проблемы. У них никогда не было в их истории опыта, когда они должны были найти с кем-то компромиссное решение, баланс сил с кем-то mm-hmm. соблюсти. Это опыт Европы. Европы, России, которая в европейский баланс сил вошла при Петре Первом. У американцев вообще этого опыта нет. Они не понимают, что такое вести диалог на равных. Это когда это стало ясно, вот если мы говорим о недавнем времени, в рамках переговоров по ПРО, которые уже много лет идут, после того, как американцы из ПРО вышли, и те, кто эти переговоры вели...
Дайте гарантии, да, дайте гарантии.
Да, говорит, мы им объясняем на пальцах 3D-модели, что ваше ПРО направлено против нас. Говорит, нет, то есть у них другая математика и другая физика. Был такой вывод
примерно. Но с другой стороны, многие говорят, что, ну, хорошо, а мастодонты середины 20 века, они как-то могли договариваться. Хотя принципиально холодная война не заканчивалась.
Ответ в истории США, они из политики изоляции вышли. Доктрина Монро была отменена там на рубеже веков, когда они вообще себя представили миру и вошли в контакт с миром в годы Первой мировой войны, когда Вудро Вильсон, 14 пунктов, приехали в Европу, учить правильной демократии. Вот тогда они вышли на сцену. В полный рост они уже играли во Вторую мировую войну. А дальше, ну, дуальная система и вот план то, в чем мы сегодня живем.
Да. 7373-248, телефон прямого эфира, пару звонков примем. Конечно. Наденьте, пожалуйста, наушники, есть у вас там? Да, вот они, есть. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот скажите, среди внешнеполитических ресурсов России, там, материальных и нематериальных, как факторов силы нашего государства, я имею в виду там, демографию, военные ресурсы, экономические, политические, там, социальные, репутационные, культурные, научные и так далее. Какие самые, на ваш взгляд, слабые? Где у нас провалы?
Спасибо.
Ну, я, наверное, здесь даже не свою точку зрения приведу, а общепринятую в экспертном сообществе среди международников – это экономика. То есть у нас с точки зрения вот, теории великих держав есть все критерии соблюдены, кроме экономики. То есть наша экономика нуждается в модернизации. Я бы, наверное, коротко так ответила.
7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, знаете, что борьба идет против славянства, христианства, понимаете, что тысячу лет. И эта борьба страшная. Это еще Маркс сказал, Энгельс сказал, которые идолы стоят еще у нас здесь.
Идолы стоят, понятно. Есть такая точка зрения от нашего слушателя? Ну, не знаю, будете комментировать как-то или нет?
Ну, такое измерение противостояния западной цивилизации и восточных цивилизаций, то есть христианской, безусловно, если читаем Данилевского,
Россия,
Европа, там все написано. Спасибо за вопрос.
7373-248, вот инвестор наш слушатель говорит. На сегодняшний день российский коллективный разум стратегически не в состоянии противостоять коллективному разуму Запада, в силу того, что составные части этого разума в большей степени заняты своим личным обогащением и благополучием, а не заботами страны. А принцип, видимо, коллективного западного мира – это экспансия для того, чтобы обеспечивать внутренние потребности себя.
Ну, да, разные стратегии абсолютно. Вопрос, да, крайне интересный. И более того, с такой трактовкой объяснения, почему что-то не получается.
Нет контакта, да.
Да. Я много раз слышала и отчасти могу согласиться. К сожалению, это отголосок вот того, что мы молча приняли в 90-х годах, когда к нам пришел Запад. И мы многие ценности просто приняли, включая вот эти вот образцы поведения общества потребления и прочее, прочее. Ну, то есть в 90-е годы, надеюсь, многие слушатели еще помнят, что это было за времечко. Это вот отголоски этого дела.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте.
Да, здрасте. Смотрите, такая, пожалуйста. Ну, сейчас происходит якобы переформатирование, да, там, политических систем. мира, там, экономики и прочее. А вот западные страны, они в это переформатирование какую видят Россию? Вообще ее же нельзя никуда исключить. Неужели они видят нас как бы колонией или какой-то неоколониальной? Они собираются дальше получать газ задешево?
Конечно. Они бы хотели, чтобы мы поставляли, но бесплатно.
Желательно бесплатно.
Еще бы доплачивали за это.
Можно здесь вспомнить изречение Тэтчер или Мейджор, там многим из них приписывают, что в России должно проживать там 50-30 миллионов человек для обслуживания нефтедобычи. Ну, все понятно. Ничего. Все понятно.
7373-948 это телефон прямого эфира. Так, еще давайте вас успеем послушать. Здрасте.
Пожалуйста. Вот такой вот вопрос.
Да. Коротко.
Скажите, пожалуйста, как вы вот видите, да, вот я, допустим, как россиянин вижу со стороны, допустим, той же Украины происходит обстрел там атомной электростанции, подрыв опор, какие-то теракты.
Вопрос, машины. быстрее.
Да, «Газпром» не является ли здесь как бы пособником терроризма?
О, Господи, ну что вы такое говорите, «Газпром» пособник? Ну о чем вы? Речь, ну, не
нет,
знаю.
Нет, это пчелы против меда.
Пчелы против меда, вот правда, там что-то «Газпром» пособник, ну, непонятно. А Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, профессор Анхикс, доцент МГУ, руководитель программы «Военная история национальной безопасности России». Наталья, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо огромное, спасибо.
Далее у нас рубрика «Провиант новости», я к вам вернусь.